быть обнародован отчет о возможных последствиях глобального потепления для человечества.
Спасибо, Екатерина. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгажина. Ну, а каковы новости от синоптиков, Надежда?
Ну, вот как обращают внимание синоптики, основные перемены в погодных условиях на европейской территории России ожидаются с выходом североатлантического циклона на полярный Урал. И это будет ознаменовано тем, что влиянию циклона в ближайшие сутки подвергнется вся северная половина европейской России. Осадки на севере разной интенсивности, в центре в основном небольшие, ожидается дальнейшее понижение температуры. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура от 2 до 4 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, в конце дня местами возможен небольшой дождь, максимальная температура около 13, выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема у нас сегодня – это ситуация на Украине, что и понятно, ведь вчера вечером президент Виктор Ющенко все-таки объявил о роспуске Верховной Рады.
Ну а кроме этого у нас будет репортаж из Кемеровской области о расследовании причин трагедии на шахте «Ульяновская», а также вы узнаете о том, о чем сегодня пишут центральные российские газеты, а также будут новости спорта и наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
В общем, всего будет достаточно много, как обычно, в чем вы уже могли убедиться. Естественно, первым делом мы на Украину и отправляемся. Как мы только что сказали, президент Виктор Ющенко объявил о роспуске Верховной Рады, назначил новые выборы на 27 мая. Это, естественно, восприняла как победу оппозиция. Ну а что касается парламентского большинства, оно не признает президентского решения, как и кабинет Виктора Януковича. Ну, поэтому можно говорить о том, что кризис правительственный продолжается на Украине и развивается. А мы слушаем Владимира Ивахненко, корреспондента «Радио Свобода» в Киеве.
После продолжительных консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, в понедельник вечером президент Ющенко подписал указ о досрочном роспуске парламента. В телеобращении к народу он так пояснил свое решение.
Нарушение Конституции Украины.
Нарушение Конституции Украины, в частности, нелегитимное формирование коалиции, создали правовые и политические основания для роспуска парламента. Выборы, в том числе и досрочные, это демократический инструмент, которым владеет украинский народ для контроля за властью. Политическое противостояние на Украине резко обострилось после того, как 11 депутатов из оппозиционных фракций присоединились к парламентскому большинству. Соратники премьера Януковича обещали, что к маю им удастся сформировать конституционное большинство из 300 депутатов. По мнению окружения президента, это позволило бы Януковичу получить абсолютную власть. Оранжевая оппозиция в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины давно добивалась роспуска Верховной Рады. И, как заявила журналистам Тимошенко, окончательное решение по этому вопросу Ющенко принял после того, как в минувшую субботу на Майдане состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиции. Узнав о президентском указе, депутаты от правящей коалиции, премьер Виктор Янукович и члены его кабинета собрались на внеочередное заседание законодательного органа. На нем парламентарии приняли решение не выполнять указ, считая его неконституционным. При этом спикер Верховной Рады Александр Мороз заявил.
Парламент адекватно, решительно и принципиально будет реагировать на незаконные действия субъекта власти, направленные на ликвидацию парламентаризма на Украине.
Депутаты решили не покидать здание парламента и почти до утра принимали адекватные решения. Они восстановили старый центр избирком во главе с Сергеем Киваловым. Этот состав избирательной комиссии осенью 2004 года Верховный суд Украины обвинил в подтасовке результатов президентских выборов. Кроме того, Верховная Рада обратилась к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой провести срочные дебаты относительно ситуации, которая сложилась на Украине. А правительство Януковича
Януковича после своего экстренного заседания заявила, что не будет финансировать предвыборную парламентскую кампанию. Между тем, в оранжевом лагере считают, что если коалиция и кабинет Януковича будут саботировать решение о досрочных выборах, Виктор Ющенко должен вести в стране президентское правление. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
С ситуацией на Украине связан, конечно же, и наш опрос и на улицах российских городов, ну и наш вопрос, который мы задаем вам. Кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков? Вот так мы сформулировали этот вопрос, учитывая, что, в общем-то, российского интереса в этой ситуации как бы никакого нет. Россияне просто смотрят со стороны на развитие событий. Вот поэтому такой, ну, скажем так, достаточно нейтральный вопрос, повторяю. Кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И в продолжение темы. Рядом с нами в студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
А это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. И, безусловно, мы не можем обойти стороной центральную тему, которая наверняка уже присутствует на страницах сегодняшних российских газет.
Это да, газеты успели.
Политический кризис на Украине успели отреагировать.
Успели отреагировать. Пишут о политическом кризисе на Украине, я имею в виду его последнее развитие, а именно роспуск Рады, российская газета, «Известия», «Время новостей» и «Коммерсант». Поздно вечером в понедельник президент Украины сотворил ожидаемую сенсацию, так трактует события российская газета. Он все-таки подписал указ о досрочном приостановлении полномочий Верховной Рады и сделал это во время экстренного выступления по национальному телевидению. Начался же вчерашний день с консультации главы государств с лидерами парламентских фракций. Это я уже цитирую «Известия». Сразу же закипели жаркие споры. Ющенко назвал коалицию парламентского большинства нелегитимной. Оппонировал президенту главным образом спикер Верховной Рады Александр Мороз. А днем еще казалось, что Ющенко готов подписать со своими оппонентами второй универсал национального единства. Продолжаю цитировать «Известия». Главным для него было добиться от Януковича обещания не расширять коалицию до 300 депутатов, то есть до конституционного большинства. Премьер, казалось, тоже был готов к компромиссу. Еще перед началом встречи стало известно, Янукович соглашался объявить мораторий на расширение коалиции. Но договориться два Виктора не сумели, ввергнув Украину в жесточайший политический кризис, заключают «Известия». Спикер Александр Мороз полагает, что претензии президента не соответствуют Конституции, а потому Рада не подчинится его указу о роспуске. Таким образом, уже сегодня развитие ситуации на Украине может выйти из-под контроля, пишет газета «Время новостей». Публикация в издании озаглавлена «Ющенко отменил Раду и визит в Россию». Имеется в виду, соответственно, вот второй аспект проблемы, что визит не состоится. Лидер фракции партии регионов Раиса Богатырева пообещала, что коалиция примет резолюцию о политической ситуации в стране и обратится в Конституционный суд за разъяснениями по поводу законности президентских действий.
Но мы еще неоднократно вернемся на протяжении всей нашей утренней программы к украинской теме, в том числе и на страницах сегодняшних российских газет.
Тем более, есть что об этом еще сказать.
Да,
и уже есть даже комментарии.
Замечательно. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первыми первополосными публикациями на эту тему. В Москве 7:15 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году, говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля в центре российской столицы. В Киргизии крупнейшее оппозиционное движение «За реформы» отказалось войти в коалиционное правительство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
За что увольняют журналистов? За нарушение корпоративной этики или за выражение гражданской позиции? Как прессе добиваться общественно значимой информации? Об этом с главным редактором «Новых известий» Валерием Яковым будет беседовать Елена Рыковцева в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас в Москве лишь начало восьмого, и поэтому мы говорим о спорте в программе «Время свободы». Ну, начнем с событий российских. Завершены полуфинальные серии чемпионата страны по хоккею, так что уже теперь известны финалисты. В обеих сериях потребовалось по 4 игры провести, чтобы определить победителя. И вот вчера Магнитогорский «Металлург» на своей площадке выиграл у омского «Авангарда» 5-2, а ЦСКА проиграл в Москве казанскому «Акбарсу» 1-2. И таким образом «Металлург» и «Акбарс» в своей серии выиграли с одинаковым счетом 3-1 и вышли в финал. Ну вот, а финальная серия уже до 4 побед будет продолжаться. И здесь надо заметить, что преимущество своей площадки у казанцев, это значит, что если понадобится 7-й решающий матч, то он как раз на льду Акбарса и пройдет. Что касается международных событий, то здесь главное это, конечно же, теннис. Ну, здесь есть и некие результаты, их, естественно, множество, потому что начался новый турнир женский в Амелия Айленд. Мужчины на этой неделе не играют, они готовятся к матчам Кубка Дэвиса. В конце недели, в уикенд, как всегда, они пройдут, но сборная России будет играть с командой Франции. Ну, а женщины играют в Амелия Айленд, как я уже сказал. Здесь в первом раунде, конечно же, много очень россиянок. Вот некоторые результаты могу вам назвать. Ярослава Шведова играла с француженкой Северин Бремон, и при счете 6-2, 3-1 в пользу Шведова, и Бремон снялась из-за травмы. Какие были здесь еще представительницы России? Вот Елена Веснина уступила Каталине Кастанью из Колумбии. Василиса Бардина проиграла Нурии Легастери, испанки. Вера Душевина выиграла у австралийки Николь Прат. Ну, а еще вот есть такая новость, касающаяся уже не результатов, а сообщений, пришедшего из лагеря российской теннисистки Марии Шараповой. Она снялась с турнира в Чарльстоне и вынуждена вновь отложить свой дебют за сборную России в Кубке Федерации. Ожидалось, что она сыграет против Испании, в матче против Испании 21-22 апреля. Но вот по заявлению, поступившему от тренеров Шараповой, травмы вывели ее из строя на 5-6 недель. Ну, здесь речь идет и о старой травме правого плеча, и о новом повреждении левой икроножной мышцы. Так что вот участницей сборной России Шараповой никак стать покамест не удается. Ну, а мы через час продолжим разговор о спорте.
Ну, а теперь вернемся к некоторым другим темам, в частности, к событиям в Кемеровской области. Администрация Кемеровской области провела собственное расследование причин трагедии на шахте «Ульяновская». Об этом подробнее рассказывает Наталья Гузева.
Среди причин, которые привели к трагедии, называются просчеты проектного института и блокировка газозащитной системы. К расследованию трагедии на Ульяновской администрация Кемеровской области привлекла ведущих ученых и крупных специалистов-практиков угольной отрасли. Специалисты высказали версию о том, что трагедия, которая случилась в Новокузнецке 19 марта, могла произойти из-за того, что изначально проектным институтом Кузбассгипрошахт были приняты неправильные проектные инженерные решения по вскрытию и подготовке лавы.
Вот мы разложили все по полочкам. И что получается? Вот наше мнение. Первое. Началось с проекта. Это ошибка проектировщиков. Они занизили уровень газа метана в шахте. А раз занизили, то и шахта была построена по проекту неправильно. То есть газа больше в шахте, а построена на меньшую газоопасность.
Рассказывает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Есть также версия о том, что оборудование автоматической газовой защиты было умышленно заблокировано. Это привело к повышению концентрации метана.
И вот получается, как в самолете есть черные ящики, да, так и здесь. На день трагедии, 19 марта, все нормально. А когда мы отлеснули назад все самописцы, то получается газ метан был выше нормы. То есть влезли в эту систему осознанно, я бы сказал, умышленно. И вот это вот послужило причиной тому, что система не сработала.
Блокировку газозащитной системы, по мнению губернатора, рядовые шахтеры Ульяновской сделать не могли. Такую возможность имели только высококвалифицированные специалисты. специалисты шахты или компании «Южкузбассуголь». Губернатор Кемеровской области Амантулеев обратился к председателю специальной государственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте «Ульяновская», министру МЧС Сергею Шойгу, руководителю Ростехнадзора Константину Пляковскому и прокурору Кемеровской области Александру Халезину с просьбой принять во внимание эту информацию. Понимая, что администрация области не имеет юридического права вмешиваться в работу государственной комиссии, губернатор Кузбасса считает своим политическим долгом сообщить об этих версиях в правительственную комиссию для предупреждения подобных трагедий на всех российских шахтах. Для «Радио Свобода» Наталья Гузева, Кемерово.
Вообще, конечно, тезис о умышленной блокировке этого оборудования меня, конечно, смутил, надо сказать. Тогда же можно говорить уже, я не знаю, о каком злом умысле и о, я не знаю, саботаже, и, ну и, может быть, даже о терроризме в какой-то степени.
Ну вот, кстати, о теме терроризма. Эта тема также волнует и наших американских коллег, только, правда, немножечко в другом ракурсе.
Аль-Каида воспитала новое поколение террористических лидеров, считает американская разведка. Появление российского генерала в Белом доме провоцирует скандал. Все менее гостеприимные для авиапассажиров американские небеса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новое поколение лидеров Аль-Каиды было выращено за последние годы, и они продолжают готовить террористические атаки на базах в Пакистане. Так, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», считает американская разведка. Рассказывает Ян Рунов.
Данные о новой, более сложной структуре Аль-Каиды американская разведка получила из перехваченных переговоров между боевыми группами в Пакистане. Пакистанской Аль-Каидой руководит египтянин, который готовил крупный теракт в лондонском аэропорту. Среди других новых лидеров Аль-Каиды называют ливийца, марокканца, иракца, бывшего эмиссара Бен Ладена в Ираке, несколько пакистанцев и даже североамериканцев. За выдачу одного из них, Адама Гадахна, родившегося в Калифорнии, американские власти предложили $1 миллион. В основном это люди от 30 до 40 лет. Фотографии некоторых помещены в «Нью-Йорк Таймс». Именно на этих людей переключило свое внимание с Бен Ладена и Аль-Зауахри Центральное разведывательное управление. Еще об одном значительном изменении в составе Аль-Каиды рассказывает профессор-политолог из Университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Похоже, все больше радикальных элементов прибывают в Пакистан и Средней Азии. Довольно много узбеков примкнули к Аль-Каиде. Многие воевали в Афганистане. Они пополнили ряды джихадистов, взрывающих себя в Пакистане. Есть в организации и чеченцы, но присутствие узбеков в Аль-Каиде становится весьма заметным. Все большую роль в Аль-Каиде играют также пакистанцы. Одно могу сказать, война против терроризма будет долгой, изматывающей. Я не верю в одно только силовое решение. Параллельно необходимо насаждать светское, нерелигиозное образование в таких странах, как Пакистан, где правительство в течение многих лет тратило на образование всего 1% государственного бюджета. Сейчас расходы повысили в 2 раза. Но что такое 2% на образование? Ничего. Поэтому молодежь из семей среднего класса едет получать профессию за границу, в основном в Китай. А молодежь из малоимущих слоев сидит в медресе, исламских школах, оплачиваемых Саудовской Аравией и находящихся в руках исламских фанатиков. Вот где вербуют новых боевиков Аль-Каиды. Вот где сеют ненависть к западной цивилизации и к Америке.
Некоторые эксперты по борьбе с терроризмом воспринимают отсутствие сильных терактов Аль-Каиды в Соединенных Штатах или в странах Европы как слабость организации. Но если верить оценкам «Нью-Йорк Таймс», Аль-Каида все это время активно меняла структуру, готовила новых лидеров, новые тренировочные базы и разрабатывала планы новых терактов.
Рассказывал Ян Рунов.
Встреча президента Буша с генералом Шамановым, командовавшим войсками, увлеченными в уничтожении мирных жителей в Чечне, стала, скорее всего, результатом недосмотра функционеров в Белом доме. Так американские комментаторы объясняют поразившие специалистов по России приглашение в Белый дом сопредседателей Российско-американской комиссии по поиску военнослужащих, пропавших без вести во времена Холодной войны. Как заявила в конце прошлой недели пресс-секретарь Белого дома, президент Буш хочет оживить работу комиссии, что если бы он знал об обвинениях в адрес Шаманова, эта встреча вряд ли бы состоялась. Мало того, эта информация о российском руководителе комиссии, по ее словам, заставит Вашингтон еще раз оценить возможности осуществления важных задач, поставленных перед комиссией. Вот как объясняет происшедшее Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда. Многие американцы, занимающиеся Россией, были попросту в шоке, узнав о встрече президента с генералом Шамановым. Парадоксально, но это не первый случай появления Шаманова на официальных мероприятиях, устроенных американским правительством. Он, например, был приглашен в прошлом году на празднество в американском посольстве, празднество, посвященное Дню независимости. Он, благодаря должности, судя по всему, входит в число тех, кому высылаются автоматические приглашения. Как его имя избежало внимания специалистов в Госдепартаменте и Совете по национальной безопасности, которые без сомнения осведомлены о его прошлом, я не знаю. Очевидно, что те, кто организовывал визит сопредседателя комиссии по поиску пропавших без вести военнослужащих, не сочли необходимым согласовать его визит с Госдепартаментом. В результате крупная политическая ошибка. Господин Ховард, и все же как-то трудно представить, что человек с такой шумной, печальной известностью попал на встречу с президентом США по чистому недоразумению. Почему же? Это, я считаю, отражение того невеликого интереса со стороны Белого дома к происходящему в Чечне. Невозможно, скажем, представить в роли гостя администрации немецкого офицера, запятнавшего себя причастностью к преступлениям нацистов. Он был бы трижды перепроверен, прежде чем допускать его в Белый дом. Чечня явно не вызывает там таких негативных ассоциаций. Я думаю, что это может измениться в результате этого прокола. Этот эпизод перерос в большой скандал. Таково мнение Глена Ховарда, президента Джеймстаунского фонда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 апреля, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Наша главная тема сегодня – это политический кризис на Украине. Мы вернемся к этой теме через буквально несколько минут, во второй половине нашего часа. С этой темой связан и опрос, который мы проводим сегодня. Вопрос наш к вам сформулирован так: кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков? Но, естественно, этой темой только наша программа не ограничится.
Также мы поговорим о том, как немецкий торговый концерн выплатил 88 миллионов долларов компенсации наследникам еврейской семьи в Германии. А также вы узнаете из новостей науки, в частности, что потепление не только в европейской территории России, но также и в Арктике. Вас ожидает экономическая панорама, обзор центральной российской прессы.
Так что, как видите, вторая половина часа у нас будет столь же насыщена, сколь и первая.
И сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Право на информационный обмен и шпионские судебные процессы против российских ученых» ведет программу Данила Гальперович.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 27 мая. Депутаты не намерены подчиняться и готовят обращение в Конституционный суд, в котором оспаривают легитимность указа президента. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля в центре российской столицы. В мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненинского автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. Армия Израиля получила приказ провести органическую операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщил министр обороны Амир Перец, приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газы. Министр иностранных дел Франции и Италии Филипп Дусблази и Массимо Далема призвали правительство палестинской автономии признать Израиль, если оно хочет, чтобы Запад возобновил финансовую помощь палестинцам. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году. В Киргизии крупнейшее оппозиционное движение за реформу отказалось войти в коалиционное правительство. Верховный суд США отказался выносить решение по вопросу о праве узников Гуантанамо, пробывших там уже 5 лет, оспаривать в американских судах столь долгое заточение без предъявления официальных обвинений. Евросоюз критикует США за недостаточную борьбу с эмиссией углекислых газов. Датские ученые объявили о создании технологии изменения группы крови, революционной для медицины и донорства.
Теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. В северной половине Европейской России сырая, ветреная и прохладная погода может обострить хронические заболевания суставов и позвоночника. Также увеличивается вероятность простудных заболеваний. Сохранится пониженное атмосферное давление. Это может вызвать метеопатические реакции людей, страдающих неустойчивым артериальным давлением. Прогнозируется неустойчивый геомагнитный фон. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, правда, утром и днем. Возможен небольшой дождь с мокрым снегом, температура от 2 до 4 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, в конце дня возможен местами небольшой дождь. Максимальная температура 13 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
Ну, а теперь, как и было обещано, мы вновь возвращаемся к событиям на Украине. Теперь призываем на помощь эксперта, которым является в нашей программе независимый журналист Вадим Дубнов. Он у нас на связи в прямом эфире. Вадим, не секрет, что еще вчера вы полагали, что разгона Рады не будет. Однако, вот как выяснилось, по другому сценарию пошло развитие событий. Ну и, в общем, по сценарию, который в России уже вроде бы в 93-м году проходили, да?
Ну, внешне, да, конечно, канва повторяется, но нюансы очень, очень уж украинские, и поэтому, надеюсь, достаточно оптимистически. Здесь как бы два отличия. Никакого такого уж сильного идеологического разногласия между сторонами не наблюдается. Элиты, как мы видим, вполне взаимозаменяемы. Это первое. Второе, это такой постреволюционный синдром, в котором обе стороны уж как понимают, что на обострение идти нельзя ни той, ни другой стороне. Потому что это чревато большими неприятностями на возможных выборах. Вот. И поэтому я думаю, что здесь каким-то образом мы скоро увидим, что обе стороны заинтересованы в неком посреднике, который, скорее всего, может стать Конституционный суд, с моей точки зрения. Вот. Я, видимо, пытаюсь оправдаться за свой неудавшийся вчерашний прогноз. Вот. Но я полагаю, что возможны еще варианты переговоров. То есть это еще не развязка.
Ну, а как вы считаете, внешне, так сказать, может прийти какой-нибудь из-за пределов Украины какой-то, не знаю, миротворец или кто? Ну, в данном случае, естественно, на Россию намекаю, в частности.
Корректировщик некий.
Да.
Нет, ну, конечно, может прийти, но я не думаю, что его роль будет какая-то уж решающая, уж тем более уж российская роль. Нет, ну могут прийти из Евросоюза люди, как обычно, могут прийти там наши известные кандидатуры, да, но это будет, в общем-то, скорее неким некой данью вежливости за обеим сторонам, неким признаком интегрированности во все стороны света. Вот, но, в общем, все реальные события будут происходить таким внутриполитическим образом.
Спасибо, Вадим. Я благодарю независимого журналиста Вадима Дубнова, который оценил для нас ситуацию на Украине. Но будем следить за ее развитием и, конечно, надеяться на то, что все произойдет без таких потрясений, как это было в России в свое время.
Ну, а в продолжении темы. Сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, достаточно невинный на первый взгляд, но и тем не менее, кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков? И этот опрос проводила Татьяна Вольская на улицах Санкт-Петербурга.
Вы внушает доверия никто. Каждый думает только о себе, о своей выгоде.
Черт тебя знает. И откуда я их не знаю никого? Янукович!
Никто. Потому что они для себя живут, а не для людей. О людях не думаю.
Вы знаете, был бы Ющенко, но все время говорят о его прошлом. А что там было в прошлом, не очень понятно. Но на настоящий момент он, естественно. Остальные уж больно неприятные.
Какой зовут это? С косой. Забавная такая. Тимошенко, да, Юлия Тимошенко. Она стильная и забавная. А так, если честно, мне абсолютно все равно, что там творится.
Мне Янукович симпатичный. Политикой не занимаюсь.
Симоненко. Он порядочный человек, я так надеюсь.
Хороший вопрос. Я русский за политику не знаю, не то что украинский.
А, это я их не знаю совсем. Я вообще мало политикой интересуюсь. Я только на лицо кое-кого так по телевизору мелькают, видела.
С украинским, честно говоря, не знаю вообще никого. А они его, Тимошенко Юлия, вот единственная. А остальные как бы так.
А кто там, Ющенко? И женщина эта, как ее зовут-то? Политик-женщина там, Тимошенко, мне она очень нравится. Достает свои права, просто защищает. Молодец она, Тимошенко, мне она очень нравится.
Ой, затрудняюсь сказать. Ну, в общем-то, Янукович, наверное. Какой-то он такой стабильный, он не требует никаких революций таких особых. Симпатичный.
Никто. Не люблю украинцев.
Из украинских политиков? Никто. Просто равнодушно, потому что я их не знаю.
Я не могу ответить на этот вопрос.
Из украинских политиков? Честно говоря, я даже и не знаю, кто наиболее симпатичен. Но Ющенко точно не симпатичен. А вот Янукович, наверное, более или менее симпатичен. Но он мне как-то более или менее понятен. А Тимошенко, она интересна просто как женщина в политике, имеющая какой-то свой имидж такой соответствующий. Поэтому в этом плане это просто любопытно, но не более.
Из украинских политиков сложно сказать. Тут, пожалуй, нужно выбирать меньшее зло, мне кажется. Ющенко, Янукович, но только не Юлия. Юлия мне не симпатична, честно говоря, хотя она и женщина. И симпатичная женщина, но не симпатичный политик.
Никто, потому что они дерутся между собой, как пауки в банке. Пусть и дерутся дальше.
Из украинских? Никто. Что там приятного? Дерутся. Народу плохо живется.
Никто. Это не наша страна. Пускай делают, что хотят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время, вы слушаете «Время свободы», и, конечно, наступает такой момент, когда надо отвлечься от политики. Вот мы сейчас как раз это и сделаем, обратим свое внимание на новости науки, где есть всякие любопытные сообщения, например, о том, что на юге Кипра был найден древний парфюмерный завод.
Итальянские археологи обнаружили на юге Кипра в Пиргосе остатки промышленного парфюмерного производства. Оно было уничтожено сильным землетрясением 4000 лет назад. В Пиргосе находилось святилище богини любви Венеры. На этой площади в 5000 квадратных метров археологи обнаружили дистилляторы, сосуды для смешивания растворов, амфоры, а также множество других инструментов для производства духов в промышленных масштабах. Среди ингредиентов – оливковое масло, смола хвойных деревьев, кориандр, лилия, бергамот, петрушка и горький миндаль. Немецкие ученые из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера показали, что в этом году уменьшилась толщина ледового покрова, появившегося за зиму в области норвежского острова Шпицберген. Лед отражает солнечный свет, возвращая его обратно в космос, поэтому с уменьшением поверхности льда увеличится и количество солнечной энергии, что приведет к дальнейшему росту температуры в Арктике. Коралловые рифы могут оказаться более устойчивыми к изменению климата, чем полагали ранее. Израильские биологи обнаружили, что некоторые виды коралловых полипов способны выжить при увеличении кислотности морской воды, хотя это растворяет их защитные известковые скелеты. Ученые пропускали углекислый газ в резервуар с водой, где содержались кораллы. В течение месяца скелеты кораллов полностью растворились. К удивлению исследователей, голые полипы коралла увеличились в размере и оставались живыми в течение года. Когда их вновь поместили в морскую воду с нормальной кислотностью, полипы восстановили свои защитные домики. Американские астрономы обнаружили, что планетарная система вокруг двойных звезд так же обычна, как вокруг отдельных звезд, подобных нашему Солнцу. Ученые, рассматривающие близко расположенные двойные звезды, заметили, что пылевые диски, из которых образуются планеты, были общими для двух звезд, и подобное явление наблюдалось в 60% случаев. Это может означать, что с любой планеты, вращающейся вокруг таких тесно связанных звезд, можно наблюдать картину, увиденную героем «Звездных войн» эпизод 4 Люком Скайуокером в классической сцене «За заката», где на горизонте было два желтых солнца. В этой сцене из фантастического фильма нет ничего астрономически неправильного, считают ученые.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
Ну, можно сказать, в продолжении этой темы еще поговорим об одном уникальном случае, о компенсации немецким торговым концернам, который выплатил 88 миллионов долларов наследникам еврейской семьи. С подробностями из Германии Александр Хавронин.
В 30-е годы прошлого века семье Вертхайм, владельцам торговой сети с одноименным названием, принадлежал земельный участок в центре Берлина на Потсдамерплац. Земельный участок нацисты отобрали, Вертхаймы вынуждены были продать весь свой бизнес. Тогдашний глава семьи Георг Вертхайм под угрозой расправы перебрался за океан в США. Брат Георга Вертхайма Фриц попал в концентрационный лагерь. На протяжении многих десятилетий участок находился во владении муниципальных властей Восточного Берлина. После объединения Германии мэрия Берлина передала землю за символическую сумму в одну марку торговому концерну «Херти». Вскоре «Херти» был приобретен компанией «Карштадт-Квелли», крупным оператором сети универмагов. Сегодня от имени Вертхаймов выступает международная некоммерческая общественная организация «Jewish Claims Conference» – конференция по европейским финансовым претензиям Германии. О тяжбе между семьей Вертхайм и концерном «Карштадт-Квелли» рассказывает экономический обозреватель третьего общественно-немецкого телеканала ВДР Йорк Марк Штайнер.
«Карштадт hat das Grundstück 1991».
Речь идет об участке земли, расположенном в самом сердце Берлина. Участок находится в одном из самых престижных и дорогих районов столицы. В 1938 году нацисты незаконно отобрали эту недвижимость у еврейской семьи Вертхайм. После падения Берлинской стены участок практически бесплатно попал в руки торгового концерна «Карштадт-Квелли». Затем это место было продано гостинично-офисному центру «Байсхайм» за 145 миллионов евро. С требованием выплатить семье Вертхайм именно эту денежную сумму первоначально выступала конференция по еврейским финансовым претензиям Германии Jewish Claims Conference. Представители Jewish Claims Conference ссылаются на недавнее решение Высшего административного суда Германии, решение, определившее правовые рамки при разрешении подобных имущественных споров. Первоначально конференция по еврейским финансовым претензиям Германии требовала 145 миллионов евро. Однако в ходе длительных переговоров стороны пришли к компромиссу, и требования семьи Вертхайм были снижены. Оператор сети универмагов «Карштадт-Квелли» заплатит семье Вертхайм 88 миллионов долларов США. Выплата торговым концернам «Карштадт-Квелли» семье Вертхайм 88 миллионов долларов – это одна из крупнейших компенсаций по имущественным спорам, связанным с Холокостом. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 7 часов 45 минут. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газы. Министры иностранных дел Франции и Италии призвали правительство палестинской автономии признать Израиль, если оно хочет, чтобы Запад возобновил финансовую помощь палестинцам. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Саддама Хусейна, двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида. В Киргизии крупнейшее оппозиционное движение «За реформы» отказалось войти в коалиционное правительство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую рядом с нами в студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте пройдемся по первым полосам, сделаем некий блиц.
С удовольствием. Международные амбиции Аэрофлота привлекли внимание многих пишущих коллег. Из Милана вчера пришло сенсационное известие, пишет «Время новостей». Российский Аэрофлот претендует на покупку своего партнера по альянсу SkyTeam, одного из крупнейших европейских перевозчиков, итальянской Alitalia. Несмотря на позиции на рынке, компания находится в трудном финансовом положении. Итальянские власти пытаются продать госпакет ее акций, чтобы спасти ее от кризиса. Аэрофлоту надоело быть авиаперевозчиком номер один в России, констатирует газета «Ведомости» в центральной первополосной публикации, озаглавленной «Новый маршрут». Ну, а «Коммерсант» отмечает, что новый проект российского бизнеса в Италии был обнародован через 3 недели после визита в Рим президента Владимира Путина. Крупнейшая авиакомпания России, подконтрольная государству, Аэрофлот, претендует на госпакет акций итальянского национального авиаперевозчика. Партнером же Аэрофлота выступает крупнейший банк Италии Unicredit. Отраслевые эксперты сдержанно оценивают шансы Аэрофлота на успех в тендере, но не исключают, что проект получит политическую поддержку. Это стало также темой дня в газете «Газета». Ну а центральная публикация на первой полосе газеты озаглавлена «Без вести похищенные». В ближайший четверг Европейский суд по правам человека огласит вердикт по делу об исчезновении в Чечне Шахида Вайсаева. Это уже третье подобное дело, и, скорее всего, Россия его проиграет. Впервые в качестве жертвы фигурируют не только местные жители, но и два следователя прокуратуры, которые слишком близко подобрались к раскрытию преступления. А власти Чечни готовят обращение к президенту России с просьбой помочь в розыске 3000 пропавших без вести жителей республики. «Коммерсант» пишет о том, что в российско-польских отношениях назревает новый скандал. Как стало известно изданию, в Польше закрыта российская экспозиция в музее Освенцима. Причем дирекция музея готова открыть ее только в том случае, если российская сторона признает оккупацию польских территорий Советским Союзом. В России уже отреагировали на инициативу руководства Освенцима, как на политический демарш.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. С ним мы вновь встретимся в начале следующего часа.
Ну, а поскольку там были затронуты темы и политические, и экономические, то вот одна, в частности, вариант с продажей, вернее, с покупкой Аэрофлотом компании Alitalia. Естественно, эта тема должна найти и отражение в экономической панораме, которую подготовил Иван Трифилов.
Объем внешнего долга России в 2006 году увеличился на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Как сообщил Центральный банк страны, его прирост произошел за счет увеличения корпоративных внешних заимствований, в то время как объем государственного внешнего долга в течение прошлого года снизился. В целом, объем внешней задолженности российских компаний превышает сейчас 210 миллиардов долларов. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю государственных компаний нефтегазового сектора. Россия должна предоставить компаниям из стран Европейского Союза прямой доступ к своим газопроводам. Как заявила комиссар ЕС по антимонопольной политике Нили Кросс, Еврокомиссия рассматривает требования доступа европейских компаний к российским газовым магистралям как одно из основных положений будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией. Пока Европейский Союз не может начать переговоры с Россией по новому соглашению, поскольку этот процесс блокирует Польша, стремясь ускорить решение вопроса об отмене запрета на ввоз в Россию польского мяса. Российский Аэрофлот и итальянский банк Unicredit подали совместную заявку на покупку государственного пакета акций итальянской авиакомпании «Ал-Италия», сообщил представитель крупнейшего в России авиаперевозчика Лев Кошляков. В декабре 2006 года правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ал-Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, почти 50% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ал-Италия». По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи «Ал-Италия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Объемы введенного в эксплуатацию жилья в России в 2006 году увеличились более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом и составили 52 миллиона квадратных метров, сообщил представитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Дмитрий Якимчук. В 2007 году, по его словам, планируется ввести в эксплуатацию почти 56,5 миллионов квадратных метров жилья.
К экономической панораме Ивана Трефилова остается лишь добавить, что курс валютный сегодня таков. 25 рублей 94 копейки за доллар США, 34 рубля 85 копеек за евро, ну а на международных рынках доллар и 33 цента дают за евро.
Ну вот можно сказать, что опять продолжаем мы тему авиакомпаний, поскольку ситуация в американских авиакомпаниях волнует наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, почему небеса становятся менее гостеприимными для американских авиапассажиров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские небеса становятся все менее гостеприимными для авиапассажиров. В то время как авиакомпании впервые за 6 лет, прошедших с терактов 11 сентября, вернулись к прибыльности, цены на авиабилеты растут, качество обслуживания падает, участились опоздания рейсов, потери багажа. Об этом свидетельствует отчет Министерства транспорта. И кажется, американцы не рассчитывают на многое. Когда 3 недели назад мой полет был отложен на 3 часа по вине авиакомпании JetBlue, и нас заставили сидеть все это время в самолете, мои товарищи по несчастью решили утешиться обещанием 25-долларовой скидки во время следующего полета с JetBlue. Что нового и неприятного узнали американцы о своей гражданской авиации из отчета Министерства транспорта? Слово Владимиру Морозову.
Отчет подтвердил многочисленные жалобы на то, что самолеты все реже прилетают вовремя. В прошлом году только 3 из 4 лайнеров приземлились по расписанию. Это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Из 2000 мест багажа 13 были потеряны, украдены или повреждены. Годом раньше только 12. Если учесть, что в Америке летают многие миллионы людей, то довольно большим выходит и число пострадавших. Все это испытывает на себе мой сосед-бизнесмен Ларс Блиц, который большую часть времени проводит в разъездах. Я больше не летаю самолетами американских компаний. Они никогда не прибывают вовремя. Недавно потеряли мой багаж и искали его 4 дня. Хуже всего обстоит дело в таких компаниях, как Atlantic Southeast, где вовремя прилетают только 2/3 лайнеров. В чем причина ухудшения? Говорит Дин Хедли, один из авторов отчета, профессор университета штата Канзас. Сегодня в авиакомпаниях работают на 150 тысяч человек меньше. Их сократили для экономии средств. Многие из уволенных занимались багажными операциями. Это и вызвало ухудшение сервиса. Представитель американских компаний Дэвид Кастельветтер заявил, что причиной позднего прибытия самолетов часто являются капризы погоды. Хотя в отчет не включены, например, вызванные февральской непогодой задержки рейсов компаний JetBlue и United. Представитель частных компаний предупредил, что в ближайшее время надо готовиться к худшему, так как число самолетов растет, а число диспетчеров нет. Дэвид Кастельветтер сказал, что Конгресс должен выделить дополнительные средства для технического обновления диспетчерской службы, которая находится в подчинении федерального правительства. Любопытный факт. Несмотря на ухудшение сервиса, число жалоб пассажиров не выросло. Может быть, они уже и не ждут ничего хорошего. Я стараюсь больше не пользоваться услугами американских компаний. Правда, по стране приходится летать самолетами Дельта. Они еще ничего. А за границу летаю только British Airlines. Не все потеряно и для американских компаний. Кроме названной «Дельты» и заметно лучше ее сервис-компаниях Hawaiian Airlines, JetBlue и AirTran, которые, по данным отчета, заняли 3 первых места по качеству обслуживания пассажиров.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк, один из самых популярных поп-исполнителей дня, обвиняет желтую прессу в том, что она использует подробности его личной жизни для создания сочных сплетен. Его краткие романы с Бритни Спирс и Камерун Диаз были излюбленным объектом интереса массовых изданий. «Я ни за что не стану участником этих грязных игр», заявляет Тимберлейк, отказавшийся открыть что-либо интересное о своих бывших подругах. Его песня «Dumb Girl».
Подошел к концу один час нашего утреннего эфира. Впереди час следующий. Некоторые темы останутся неизменными. Естественно, мы не можем обойти вниманием ситуацию на Украине. Она, эта тема остается для нас главной. Ну, а помимо этого есть и другие.
Да, мы поговорим о находке картины Петрова-Водкина «Отражение» в Санкт-Петербурге. Также вы узнаете о культурных новостях, об экономических новостях. Вновь вернемся к обзору российской прессы, а также прессы Ставропольского края. Ну и я думаю, что мы поговорим еще о многом другом.
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.